«А вы что же, проживаете здесь?» — спросил он, несколько удивляясь, что секретарь райкома продолжал находиться в местечке. «Нет, проживаю не здесь. Вот пришел специально кое-кого проведать. Так вот, у нас к вам будет предложение или просьба. Понимаете, как хотите. Как вам сподручнее?» Агеев насторожился. В общих чертах было нетрудно представить характер этого предложения просьбы, хотя и без необходимых подробностей. Но он хотел сперва объяснить, что его возможности ограничены, потому что он пока не ходок, поэтому может стать полезен разве через недельку-другую, в зависимости от того, как поведет себя эта проклятая рана. Но Волков, будто разгадав его мысли, сказал: «Оно понятно, вы не ходячий, и мы вас пока с места не стронем. Лечитесь. Но прежде всего надо легализоваться». «Как легализоваться?» — не понял Агеев. «Это просто. Барановская даст вам документы погибшего сына. Его тут мало кто знает, но это скорее формально для полиции. Вы вернулись домой, не совсем здоровы, работаете по хозяйству». «Да, но как по хозяйству?» «Ну, во дворе, на огороде, дровишки. Понимаете, нам нужен свой человек в местечке. Наши, понимаете, всем тут известны, наших сразу раскроют. Вы же по документам инженер, беспартийный специалист. К тому же сын священника». «Какого еще священника?» «Отца Барановского, ведь тетка Барановская бывшая попадья. Она в полном доверии у властей». «Вот как? А почему это вас так удивляет?» «Попадья, да. Но она честная женщина. Она вас прикроет. А вы ведь командир, оружие знаете». «Как не знать? Начальник боепитания. Тем более. Нам именно такой и нужен. К тому же тут, понимаете, подходы к хате Барановской очень удобные. И за вражка, и во двор». «Подходы действительно». Далее Агеев плохо слушал этого вечернего гостя. Хотя он и был готов выполнять все, что ему поручалось, он не ожидал для себя такого рода поручений и теперь торопливо осмысливал их, соображая, как совместить все это с его армейским положением. Все-таки он был кадровым командиром армии, из которой никто его не увольнял, и он продолжал чувствовать на себе непростой груз ее военных обязанностей, прерванных разве что временными неудачами и его ранением. «Мы очень рассчитываем на вас», — нажимал тем временем секретарь райкома. «Ну что ж, разве что до прихода наших, я ведь должен пойти в армию на фронт». «Ох, фронт, фронт», — сокрушенно проговорил Волков. «С фронтом беда, товарищ. Кажется, наши Смоленск оставили». «Действительно, черт знает, что творилось на фронте, что происходило в оккупации. Разумеется, в такое время было бы преступлением спокойно лежать на этом топчанчике и ждать, когда тебя вызволят из-под немецкой власти. Борьба с этими сволочами не прекращалась, и здесь она, может, только еще налаживалась. Значит, он был обязан и не имел права уклоняться от участия в ней. Но это чисто умозрительно, почти теоретически. Теоретически все было просто и, несомненно, легче. А вот на деле как? Стать сыном попадьи Барановской, сменить фамилию, жить по чужим документам, да еще легализоваться перед немецкими властями. Черт знает, что такое. «Пока что фронт двигается на восток», — усталым голосом из страдавшегося человека говорил Волков. «К Москве катится. Но я так думаю. Недолго еще будет катиться. Где-то должен произойти перелом. Где-то им дадут в зубы. Должны бы. А здесь полный разбой. Повылазили разные гады. Да и наши некоторые. Начальником полиции армейский командир. Сам добровольно пошел. Таких сволочей стрелять надо, — возмутился Агеев. А вам придется иметь с ними дело. Это похуже. Похуже, но надо. Как-то надо поладить. На это мы и рассчитываем. Будете держать связь только со мной. Волков, конечно, мой псевдоним. Придет кто, мужчина или женщина, скажет: от Волкова. Это значит, от меня. Ваш друг Малакович будет работать на станции. Да, — обрадовался Агеев. — Вы с ним говорили? Конечно. Работенка у него не бог весть, в кочегарке, но нам именно там и надо. Он как человек, надежный? Хороший парень вполне. Мы тоже так думаем. Будете работать в паре. Барановская поможет, она в курсе. Ну, спасибо. Агеев был растроган. И в то же время почувствовал, как быстро растет в нем тревога. Его взбудоражил этот разговор. Неожиданные заботы и опасения все круто меняли в его положении. Прежней оставалась разве что его рана, которая властно напоминала о себе при малейшем движении. Они почти уже обговорили свое сотрудничество, условились о главном, и когда Барановская принесла ужин, сидели молча, погруженные в свои невеселые мысли. Агеев без прежнего аппетита поел картошки с огурцами. Теперь все его заботы уходили в будущее, в область новых, непривычных для него отношений с Волковым, и, что особенно заботило его, с врагами, в общении с которыми он должен был отказаться от себя прежнего и надеть новую личину. Как это у него получится? И чем может кончиться? Впрочем, чем может кончиться при неудаче, он представлял отлично, но теперь хода назад не было. Предстояло готовиться к любой неожиданности. Все эти недели после разгрома полка он не мог отделаться от навязчивого чувства виноватости, от того, что он так нелепо выпал из жестокой войны, выпал из части, которая вполне возможно перестала существовать вообще. Но ведь существовала армия, а с ней оставался в силе и его воинский долг, определенный когда-то принятой им присягой. Правда, он был ранен, и это обстоятельство оправдывало в его судьбе многое, хотя далеко не все. Даже будучи раненым, он не имел права на спокойное житье под немцем, бездейственное выжидание перемен к лучшему на жестоком фронте борьбы. Он чувствовал, что если ему суждено будет прибиться к фронту, там придется что-то объяснять, в чем-то оправдываться. Ведь у него оставалось оружие, которое он должен был использовать против фашистов. Конечно, то, что ему предлагал теперь этот Волков, лишь отдаленно напоминало вооруженную войну с захватчиками. Но что делать? Другая война была пока за пределами его возможностей. После ухода вечернего гостя Агеев лежал с открытыми глазами, думал. Как всегда, его чуткий слух был настороже, проникая в обманчивую тишину ночи, в которой таилось разное. Малакович так и не пришел сегодня, и Агеев думал, не случилось ли с ним что-нибудь скверное. В таком его положении лишиться Малаковича было более чем печально. Хотя в данный момент он уже и не чувствовал себя таким одиноким, как прежде. Все же Малакович продолжал оставаться его главной опорой. Юный лейтенант связывал его с их недавним воинским прошлым, горемычным полком, тяжелыми боями и утратами. Прошлым, которое хотя и не стало предметом их гордости, но и не давало повода устыдиться. Свой боевой долг они выполнили как только могли. И не их вина, что все обернулось таким драматическим образом.